Также и друзья, на прошлой лекции мы с вами начали разговор о Осирисе, вообще о последней четверице, той самой четверице богов, о которой я вам говорил. Вот, если вы помните, на прошлой лекции мы с вами вначале сформулировали вопрос, вот откуда этот злой выбор, который делает человек? Почему человек, происшедший из самой сути божества, почему он совершает злой выбор? Почему он склоняется ко злу? Мы с вами вспомнили, что объяснение этому, скажем, нет в Библии. Не совсем понятно, почему человек послушал советы Евы, послушал советы змея, а Адам послушал советы Евы. Где-то подсознательно мы понимаем, мы сами чувствуем, что зло тянет к себе. Грех тянет к себе. Это плоды греха отвратительные. А пока плодов нет, вот он желание для какой-то частицы нашего сердца. В отличие от противоположный результат, это благо. Благо прекрасно по своим плодам, но творить добро, творить благо часто бывает тяжело. Часто это надо заставлять себя. Так вот, древний египтянин задается этим вопросом. Почему так? И как раз повествование о девятерице объясняет это. Разумеется, это не самое главное в том, что есть девятерица. Девятерица в первую очередь не объясняет, а позволяет, ну если говорить прямо, позволяет спастись, позволяет вернуться к Богу. Но позволяет через понимание того, как и почему человек отпадает. Итак, вот эта последняя четверица Осирис, Исида и Сет, Нефтида. Мы же с вами говорили, что Осирис это образ жизни. Это тот, кто дает жизнь. Само слово Осирис, как бы владыка творения, если мы это переведем образно. Потому что буквальный перевод это глаз над престолом. Над престолом. Но глаз это орган творения, престол это власть. И по смыслу Осирис это владыка всяческого творения. Он владычествует всей твари. Но само имя Осирис появляется довольно поздно, хотя он потом главенствует во всей заупокойной литературе. Его имя бесконечно потом повторяется. Но само имя Осириса впервые появляется в текстах пирамид, а иероглиф, изображающий Осириса, появляется у предшественника Унаса фараона Джет-Кара, тоже фараона пятой династии. До этого имени Осирис нет. Хотя в 42-м году в Филуане раскопки Саада Заки обнаружили знак Осириса и знак Осириса, его супруги, принадлежащие первой династии, и расположенные рядом. Знак Осириса это так называемый столб Джет. Вот столб такой вот формы.
стол жертв.
Которое означает могущество, силу. И по мнению одних, он изображает фрагмент позвоночного столба человека, а по мнению других, мировое древо, ствол мирового древа. Скорее всего, оба эти значения приемлемы. Рядом с изображением знака Осириса присутствует знак Исиды, так называемый Тьет. Тьет – это узел Исиды. Это узел Исиды, Тьет. Узел Исиды означает связывание земли и неба, связывание творения и нетванного, по всей видимости. Два эти знака, изображенные рядом, показывают, что Осирис и Исида были известны и раньше. И действительно, начиная с того момента, как вообще появляется письменность, появляется и упоминание. Но упоминание не Осириса. Имя Осирис, видимо, скорее всего, такая же искусственная реконструкция поздняя, как и имя Амон. Или же имя Осирис, что тоже очень вероятно, это тайное имя, которое нельзя было произносить, которое, подобно имени Бога у древних евреев, считалось запретным для произнесения. И так же, как древние евреи, вместо того, чтобы именовать Бога сущим, Иегова, именовали его различными эпитетами, там именовали его Всемогущий, Господь и так далее, чтобы не называть само имя Иеговы. Также точно, по всей видимости, и египтяне в древности использовали для имени Осирис эпитет. Этот эпитет многократно встречается в первых памятниках письменности. Он тоже связан с упокоенным миром. И он называется Хенту. Этот эпитет звучит по-египетски Хенту Аменти. Хенту Аменти. Хенту Аменти – это Запад, Аменти. Хенту Аменти – первый или первенец из западных. Первый из западных. Западные – это мертвые. Западные – это умершие. Поэтому Хенту Аменти – это первый, кто познал смерть. Первый, кто умер. И также можно предположить, зная историю Осириса, что первый, кто победил смерть. Мы потом с вами увидим, что к разным лицам в мировой религии, в мировом религиозной палитре дается подобный же термин. Но как бы там ни было, ясно, что Осирис, главная особенность Осириса – это то, что он победитель смерти. Что он победитель смерти. Вот в текстах пирамид в параграфе 20-21 говорится о умершем царе. Ты будешь на троне Осириса, как наследник Хенту Аменти. Как наследник Хенти Аменти. Итак, Хенти Аменти и Осирис одно и то же лицо. Иногда ученые говорят, что это не так, иногда говорят, что Хенти Аменти это божество Абидосского некрополя, а Осирис сам по себе, что эти образы сливаются только в Среднем Царстве, но почти наверняка это не так. Это Хенти Аменти – это имя, которое замещалось имя Осирис – до пятой династии, фактически до текстов пирамиды. И из этого имени мы видим, что главная функция Осириса – это функция, связанная со смертью, понятно, поведанием смерти. Именно эта его роль отражена и в массе его упоминаний в текстах пирамид, и, наконец, в гимнах и молитвах более позднего времени. Собственно говоря, вот чтобы вы представили себе, что такое египетская гимнография, и в какой степени поверите, что вот та гимнография, которую используем мы в православном богослужении, через античный гимн восходит к египетской поэтике, в конечном счете. И поэтому не случайно вы найдете какие-то общие формы, общие ходы гимнографии египетской и, скажем, византийско-христианской. Так вот, я вам прочту знаменитый гимн Осирису с луврской стелы С-30, так называемая стела Сабе-Кери. Это гимн Среднего Царства. «Слава тебе, Осирис, сын Мут, двурогий, высоковенечный, увенчанный и обрадованный девичерицей, трепет пред тобой вселил атум в сердца людей, богов, воскресших и умерших. В Иуну была вручена тебе власть, велив ты явлением своим Джеду, владыка ужаса на двух холмах, Господь страха в Росетау, это кладбище в Гизе, владыка трепета в Хенесе, владыка могущества в Тенесе, великий любовью на земле, владыка славы в палатах дворца, великий прославлениями в Абидосе, кому дано было победное торжество пред девичерицей, для кого были совершены заклания в великой зале Хенвера, кого страшатся великие силы, пред кем славные встают смерть своих. Ужас пред тобой соделал шум, трепет пред тобой сотворила Тефну. К тебе приходят два собрания, кланяясь доле, ибо велик страх пред тобою, силен трепет пред лицем твоим. Се Осирис, владыка богов, великая сила небесная, правитель живущих, повелитель тех, кто в инобытии, расславляю тебя тысячи в Тер-Аха, ты возносит тебя множество в Иуну, ты владеешь приговором, объявляемым в палатах высоких, то есть судом над умершими. Тебе приносятся жертвы в Мемфисе, тебе совершаются ночные празднества в Сехеме, взирая на тебя молятся тебе боги, взирая на тебя поклоняются тебя воскресшие. Ты оплакан множествами на земле, ты прославлен теми, кто в инобытии. Вот такого вот гимн, один из многих гимнов Осирису. Мы видим, что это действительно очень важное лицо. Эпитеты, которые даются Осирису, другие имена, они тоже не случайны. Они говорят о том, что хотят от Осириса видеть люди, что, почему людям, почему египтянам важен Осирис. Его, значит, именуют Хентраменти, то есть первые западные. Понятно, что все станут западными и хотят соединиться с Осирисом. Потому что Осирис первым познал победу над смертью и выход из смерти. Он познал смерть и победу над смертью. Поэтому, дорогие друзья, в Египте, начиная с самой ранней древности, начиная с первых упоминаний Осириса, то есть с текстов пирамид, умерший именуется всегда Осирис и дальше личное имя. Осирис Тети, Осирис Пепи, и так до конца истории. Только уже тогда, когда смысл этого наименования здорово подзабылся, и когда началась столичная богословская канонизация в позднем Египте, тогда имя Осирис такой-то стало даваться только умершим мужчинам, а умершим женщинам стало даваться имя Хатхор, дом гора, именование Исиды, один из эпископов Исиды. Хатхор такая-то. Раньше для всех, безусловно, и это правильно, независимо от пола умершего, давалось имя Осирис такой-то, Осирис имя Рек. Это, кстати говоря, очень важно по двум причинам. С одной стороны, это говорит, что умерший стремился соединить себя, вернее, человек на земле мечтал после смерти соединить себя с Осирисом и в нем победить смерть. Нам это знакомо, нам это очень знакомо. Точно так же мы стремимся здесь на земле победить, присоединить себя с Христом, победившим смерть, стать частью его тела, чтобы с ним воскреснуть, с ним мы в смерти, с ним в воскресенье. В этом смысле, значит, вот осирическое верование очень нам близко, очень понятно. И мы сразу начинаем догадываться, что не случайно египтяне первыми стали христианами. Для них христианская проповедь не была каким-то удивительным нонсенсом, как для греков на Ареопаге, а была продолжением и реализацией их собственных верований. А второе, что нам важно в этом, это то, что так же, как и, опять же, в христианстве, умерший после смерти не растворяется в Христе, как это происходит, скажем, со растворением Бога в индуизме. Умерший остается личностью, поэтому навечно он будет именоваться Осирис Тети, Осирис Пепи. То есть это Осирис, но в то же время и конкретный человек, конкретная личность. Он получает качество Осириса, он, как вы только что слышали, воссядет на троне Осириса, он и будет Осирисом, но при этом он и останется собой. Это таинственная идея того, что в Боге каждый хранит свою личность всегда. Мы помним это место из Апокалипсиса, что каждому будет дано его новое имя, но его имя. А люди не потеряют имени, не потеряют личности, не станут безличностными. Личность дается человеку навсегда. И вот, значит, это первое. То есть, что в Осирисе человек обретает вечную жизнь. Ну и уж понятно, коль Осирис сын Геба, и его еще именуют сыном Атума, то понятно, что в Осирисе умерший достигает обожжения. Мечей, как говорили египтяне, о Божьем. То есть самая желанная цель. Поэтому-то и другое имя Осириса это Ун-Нофел. 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 Или если транслитерации. Это тот же самый Нефер. Помните Нефер Нечер? Бог цветущий, Бог благой. Вот. У Нофер это добробытийный. Добробытийный. Бытие которого добро. Ум это бытие, жизнь. Не в смысле жизнь как противоположной смерти, а жизнь как процесс, жизнь как жительство. И Нофел это благое, у Нофел добробытие. Почему? Потому что он дает доброе бытие людям. От слова у Нофел, кстати говоря, через новоегипетскую форму происходит слово имя Анупи, которое и у нас употребляется. Также Осирис именует Нечер Нефел. Значит, Бог благой, Маат Неф, Бог благой, владыка правды, владыка правды. Это очень важное имя, потому что Маат, как вы помните, это главный критерий на суде. Маат это та гиря, которая взвешивает сердце умершего, а Маат это правда. И Осирис владеет правдой. Он побеждает смерть благодаря правде. И поэтому любой соединяется с Осирисом только потому, что он правдив, что он следует правде и что он побеждает смерть правдой. Опять же, очень близкий нам образ. Вспомним, как сам Господь называет сатану лжецом и владыкой лжи. А сам Господь, он истина, он правда. Так что судится человек правдой Божьей. Так что здесь опять же все очень и очень похоже. Вообще эпитетов у Осириса много, и поэтому его египтяне именуют многоименным, имеющим много имен. Что касается, значит, его места в Девятилице, его места в Энеаде, то на этот счет есть древнейший тоже текст. Это 219-е чтение текста «Пирамид», которое говорит совершенно четко и определенно о том, кто такой Осирис. Единственное, что надо заметить, что обращение «сын», так же, как и в еврейском традиции, в еврейской традиции, не обязательно предполагает непосредственно отца, но может предполагать любого предка. Все мы дети Авраама, все вы сыны Авраама, или сын Авраама, Исаака и Иакова. Да? Не предполагается, что он одновременно сын деда, отца и сына, а предполагается, что он потомок вот всей этой линии. То есть он истинный еврей, он потомок Авраама, Исаака и Иакова. Вот. Также точно в Египте и в отношениях Энеады категория деда и прадеда не употреблялась. Никогда не говорили, что Осирис – это внук Атума или правнук Атума. Всегда сын. И это тоже очень важно. Это важно потому, что это подчеркивает условность наших вот форм рода, что вот эти все деды, бабки, они существуют на земле. Для религиозных, божественных вещей важно не вот эти формальные, которых там нету, потому что, естественно, человеческие отношения полов и отношения поколений отсутствуют в божественном мире. А важна причинно-следственная связь. Сын – тот, кто происходит от отца. Это вот это существенно. Поэтому каждый из нас именует себя Сыном Божьим. Вот. И Господь Иисус Христос тоже именует себя Сыном Божьим. Важно, что Он происходит от Отца. Итак, теперь обратимся к 219-му речению текста пирамид. Теперь же мы слышим очень древний текст, который, безусловно, был и до умысла в употреблении. Его не выдумали жрецы. В 25 веке до Рождества Христова. Это все древние разработанные тексты. Это предполагает, кстати, подтверждает то, что имя Осирис, скорее всего, все же не искусственное имя вроде Амона, а скорее всего это все-таки имя тайное. Имя, которое не решались до этого ни писать, ни как-то иначе фиксировать египтяне. И вот впервые это появилось в царских гробницах пятой династии. Почему-то. Почему это уже другой разговор. Итак, читаю. «О Ату, все сын твой Осирис, которого восставил ты, дабы жил он». Опять же, мы видим в первой же фразе, что речь идет о том, что Осирис был восставлен Атумом, что, соответственно, он пал, погиб, умер и был восставлен. Если живет он, то есть Осирис, Унос будет жить, а это речение именно из пирамиды Уноса. Если не умирает он, Унос не умрет. Если не разрушим он, то есть Осирис, Унос не будет разрушен. Если не осуждается он, Унос не будет осужден. если осуждается он, будет осужден и у нас. Значит, Осирис владыка правды. Он может быть осужден только с нарушением правды. И поэтому, если и будет осужден Унос, умерший, то только с нарушением правды. А по Маат, по правде, и Осирис не может быть осужден, ибо он хранитель правды и владыка правды. И Унос не может быть осужден, ибо он творил правду. Таким образом, вы видите изначально, только начало этого лечения, что посмертная судьба царя Уноса, последнего царя пятой династии, накрепко связана с Осирисом. Не случайно поэтому образ Осирис и Мерек. Значит, так же, как Атум воскресил Осириса, восставил Осириса, так же он восставляет Уноса, и поэтому Осирис Унос, а так его именуют в этой пирамиде, Осирис Унос поэтому обретает все качества божественных. Дальше. Ошу, се сын твой Осирис, которого восставил ты, дабы жил он. И далее идет повтор вот всех тех же фраз. Значит, мы видим, что он, Осирис, это и сын Атума, и сын Шу. О Тефнут, се сын твой Осирис, которого восставила ты, дабы жил он. Опять же мы видим, что Тефнут это мать Осириса, в отличие от Атума, который и отец, и мать этого имени. О Геб, се сын твой Осирис, которого восставил ты, дабы жил он. Далее повтор. О Нут, се сын твой Осирис, которого восставила ты, дабы жил он. Пока и дальше тоже повтор. То есть мы видим, что и Шу, и Тефнут, и Геб, и Нут – это родители Осириса. Он порожден ими. Порожден ими. Он от них и исшел. Дальше Исида. Здесь немножко другое. О Исида, се брат твой Осирис, которого восставила ты, дабы жил он. И далее повтор. Исида – сестра. И навсегда, на всю историю Египта, также, кстати, на Переднем Востоке, в других странах, возможно, это влияние Египта, возлюбленную и жену именуют сестрой. Вспомните песню, кстати говоря. Вот. Сестра и жена, сестра и возлюбленная, это любимые эпитеты египтян. И образ Исиды и Осириса – это парадигма, как бы любили говорить умные люди на греческий манер. Это образ, это идеальный брак для всех египтян. Брак Исиды и Осириса – это идеальный брак, который должен быть воспроизведен в каждой семье. А что в этом браке идеального, мы поговорим чуть позже. Дальше другое. О Сет. Помните Сета. Се брат твой Осирис, и дальше уже не которого восставил ты, а который был восставлен, то есть как бы помимо тебя, дабы жил он и мог наказать тебя. И далее повтор. И далее повтор. То есть, оказывается, Сет действительно брат Осириса, но он не участвовал в восставлении, а он был восставлен, дабы его наказать. То есть, оказывается, воскресение Осириса даже не столько для Осириса, а чтобы наказать Сета. О Нефтида, все брат твой Осирис, которого восставила ты, дабы жил он. Интересная судьба Нефтида сейчас станет особой темой нашего разговора. Но важно, что она упоминается как Исида среди среди тех, кто восстанавливает Осириса, а не среди тех, кого он должен покарать. Хотя ее муж Сет именно таков. Потом появляется Тот. Тот, как вы помните, это язык девятирицы. Весьма почитаемое божественное лицо. В более поздних текстах Тот никогда в девятирицу не входит. Кстати, если вы здесь посчитаете, вы увидите, что количество упоминаемых богов, включая самого Осириса, естественно, больше, чем 9. Больше, чем 9. Это египтян совсем не смущало. 9 было условным числом. в нем не было никакого абсолютного значения. Ведь важно, что это не один, что там много личностей. Итак, о тот, всем брат твой Осирис, который был восставлен, дабы жил он и мог наказать тебя. То есть то-то каким-то образом сопрягают с это. Надо вам сказать, что это до сих пор для египтологов загадка. Этот текст не единственный. Есть целый ряд древнейших текстов, где тот выводится союзником Сета, но это предание, эту историю мы не знаем. Ее не рассказал нам Плутарх, Плутарх ее тоже, видимо, не знал. И мы знаем только, что так было в древности, и можем догадываться, что за этим стоит. И, наконец, последнее. Огон, все отец твой Осирис, которого восставил ты, дабы жил он. И далее, значит, тот же повтор. Вот, собственно, таково 219-е лечение. Как мы видим, что это 219-е лечение, оно показывает, что Осирис древнейшего времени рассматривается как часть девятилицы, и отношение богов девятилицы к нему различно. Все боги, кроме Сета и Тота, они участвуют в его восстановлении, а Сет и Тот, наоборот, не участвуют, Осирис должен быть восставлен, чтобы наказать их. Теперь мы посмотрим на то, с чем связано имя и понятие Осирис. Дело в том, что сами греки, тот же Плутарх, он говорит, кстати, об Осирисе и Изиде, что Осирис — это имя не египетское, а греческое. Это неправильно. Это ложный патриотизм, это неправильно. Здесь Плутарх ошибается. Но когда Плутарх соединяет имя Осириса с именем Диониса, он недалек от истины. Предание о Дионисе долго мне здесь вам рассказывать. Когда будем заниматься Грецией, я вам расскажу его. Но важно то, что Дионис — это трижды рожденный, тоже познавший смерть, причем познавший смерть дважды и трижды возвращенный к жизни. То есть образ тот же. И интересно, что имя Осирис, и так же, как и имя Дионис, связано с именными рядами Месопотамии. Само слово Осирис, безусловно, связано с именем Ашур, Осирия, сегодня происходит слово Осирия. Ашур, Асар, Асари. Это шумерские имена, Асар и Асари, дошедшие от третьего тысячелетия Шумера. Асар. Асари. Так вот, Асар, так же как и Усир, это место ока. Место ока. Это имя Мардука. Это одно и то же значение. И также изображается глаз над троном. И эпитет Мардука Асар означает милостивый. В Месопотамии Асар, Ашур, соединялся с Думузи-Тамузом. Это одно и то же лицо. А Дионис Томус и Думузи это, безусловно, одно и то же имя. В шумерском языке имя Думузи, Думузи, верный сын, переводится, это тоже эпитет. Дальше это имя становится нарицательным. Итак, это какой-то один круг божественных лиц. И к этому одному кругу божественных лиц приближается целый ряд других божеств Переднего Востока. Переднего Востока. Это и Шмуль Гугарити, это Баал, сын Эля у хеттов, и так далее, и так далее. Это то, что называется на Среднем Востоке обычно учеными умирающим и воскресающим Бог. На самом же деле это Бог умерший и воскресший, единожды умерший и единожды воскресший. И потому что он умер и воскрес, поэтому соединение с ним для человека означает победу над смертью, означает воскресение. Вот, собственно говоря, это самое главное, это самый главный принцип. И не случайно, что Осирис, так же как и вот Осалы месопотамские, Ашур, они именуются древом мира, осью мира. Это совершенно не случайно. Потому что древо мира — это то, что соединяет небо и преисподнюю. То, что выводит человека, то есть что-то соединено, то, соответственно, можно выйти, можно перейти в другое состояние. И Осирис — это древо, и Ашур — древо, соединяющее преисподнюю небо. Гроб любого египтянина, и позднее любого вообще человека, и вплоть до сегодняшнего дня, гроб — это образ мирового древа. Когда человека, тело человека кладут в гроб, закрывают в гроб, это знак, это совершенно ясно видно в Египте, а из Египта эта традиция дошла до нас, это знак того, что человек соединяет миры, как соединяет их Осирис, и восходит от преисподней к небу. Он оказывается вместе с Осирисом первенцем из Запада. А теперь, дорогие друзья, мы с вами обратимся к самому преданию. Преданию об Осирисе, которое в значительной степени в привычной для нас форме, форме мифа, изложено в Плутарх. Плутарх явно беседовал с египетскими жрецами, он знал египетское предание, но он его изложил, как это было принято у греков, в виде фабульного рассказа. У самих же египтян нигде такого рассказа нет. Вообще. Это не значит, что представления не было. Это значит, что подобный рассказ никогда не становился достоянием письма. Это было слишком священно, чтобы об этом говорить. До нас дошли только богослужебные тексты, в которых этот миф, это предание широко используется, на него делаются намеки, о нем говорится вскользь, как об аргументе, богословском аргументе, но нигде не рассказывается он. Точно так же, как в литургическом каноне, нигде не рассказывается Евангелие, но всюду оно предполагается. Да? Я имею в виду, да, и там кусок Евангелия читается во время литургии, но в самом каноне литургическом, неизменяемой части литургического канона, нигде не говорится, нет нигде дискурса такого вот богословско-повествовательного, а есть именно богослужебный текст. Вот именно то же самое дошло до нас из Египта. Но мы знаем, что то, что сказал Плутарх, не противоречит нигде тому, что дошло до нас в текстах пирамиды более поздних текстов. Другое дело, что, возможно, Плутарх знал не все и рассказал не все, потому что некоторые реалии литургических текстов египетских не отражены в его рассказе. Но то, что он отразил, соответствует. Соответствует намекам богослужебности. И это нам позволяет восстановить эту историю достаточно непротиворечиво, хотя, конечно же, Плутарх не удерживается, как любой приличный грек, начинает объяснять. Причем начинает объяснять с помощью символических вещей. Это изображает то-то, это изображает то-то. Как вы помните, потом этим очень страдало, или наоборот не страдало, а этим отличалось. Александрийская богословская школа, где все писание, в общем-то, было склонно александрийцев сводить к аллегориям, к образам, в отличие от антиохийской школы. Да? Также греки поступали и с египетским ассирийским мифом. Но все же другого у нас нет, и за основу возьмем Плутархово предание, рассказанное им в трактате об Исидиасисе. Плутарх рассказывает, что Осирис 28 лет, это лунный месяц, 28 лет был царем на земле. Причем он цивилизовал людей, он сделал их культурными, он дал им землепользование, земледелие, скотоводство, научил их огню и, что самое главное, научил их богопочитанию. Он был царем Египта и был царем всего мира. Причем он не ограничился Нильской долиной, но, как пишет Плутарх, вышел из Египта и прошел по всему Востоку, неся всем народам вот эту благую весть богоподобной цивилизации, культуры, организации, культурной организации жизни и так далее. Этот рассказ первый сам по себе интересен. Он интересен тем, что во-первых, Плутарх утверждает, что человечество было до Осириса, но оно находилось в диком и бедственном состоянии. Это не значит, что так было, так же думали египтяне, но так, безусловно, думает Плутарх. У египтян нет никаких намеков на то, что они предполагали так же. Еще и мы вскоре подумаем, чем отличается Плутархово предание от египетского. Когда Осирис возвращается в Египет, он устраивает пир. Он устраивает пир, на который приглашены все египетские вельможи, царедворцы. Естественно, приглашен и брат Осириса Сет. А Сет завидует своему брату. И вот здесь мы с вами, дорогие друзья, переходим к образу Сета. Кто же таков Сет? Если Осирис это жизнь, то Сет это противоположное жизни начало. О том, что Осирис – это жизнь, говорится многократно в текстах пирамид, в текстах саркофагов, в текстах пирамид говорится об Осирисе. «Слава тебе, владыка изобилия, хранитель пищи, сидишь ты перед зеленеющим полем, а за тобою Господь святовитие, дай мне вкусить от зерен, растущих здесь, о Осирис, великое половодье» и так далее. Вот. Что касается Сета, то это сила противоположная, сила разрушения, сила прекращения жизни, а не падания жизни. И вот здесь, пожалуй, очень сложный момент, который нам с вами надо понять. Ну, что касается изображений Сета, то он, в отличие от Осириса, изображается не зеленым или черным, зеленый цвет зеленеющих полей, черный цвет плодородной земли, изображается желто-красным, цвет оливной, бесплодной пустыни, которая простирается вокруг низкой долины. Он изображается его знаком, если знаком Осириса является джет, то есть соединение, опора, соединение неба и земли, то знаком Сета является своеобразный знак, который, как сейчас ученые предполагают, имеет очень характерный противоположный смысл. Этот знак Сета, это или, есть два мнения, или это инструмент, заслонка канала, которая прекращает течение воды, или это инструмент для кастрации животных. Второе предположение, скоро мы это увидим, оно имеет под собой некоторое египетское мифологическое обоснование. Но в любом случае, чем бы ни был этот знак, это знак прекращения, знак пресечения. Если джет соединяет, то сет разделяет, рассекает. Если Осирис это зерно плодородия жизни, отсюда его изображают из половых членов в состоянии готовых к соитию, то сет это напротив выхолощенная, кастрированная, не способная к деторождению начала. Откуда? Зачем такое существо нужно? Зачем? Да, еще наконец, Осирис это владыка в первую очередь Египта. А Сета так и именуют египтяне владыка зарубежных иных стран, зарубежных земель. Это тоже не случайно. И изображают его таким вот непонятным зверьком. До сих пор ученые спорят, что это за зверек, которым изображают Сета. Это такое вот, ну, типа осла, но с мордой, как у сайгака, с вытянутым носом. В общем-то, иногда предполагают, что это тропическое животное акапи. Так это жираф, вид жирафа, который живет в экваториальной Африке в джунглях и был открыт сравнительно недавно, лет там 150 назад, окапи. Вот. Это редкое животное, и оно для египтян, конечно, было не египетским животным, которое в Египте не водилось. Поэтому ассирийцы Сета изображали животным, которое не было в Египте. Он, если угодно, чужеземец и владыка чужеземных стран. Последнее тоже не случайно. Для египтянина, как и для любого другого представителя древней цивилизации, первых цивилизаций, окруженных еще не цивилизованными народами, для них было характерно представление, что жизнь дается, вечная жизнь имеется в виду, вечная жизнь, бессмертие дается в организованном обществе с помощью царя, с помощью ритуала, с помощью храмов, а те, кто этого всего не имеют, те не имеют вечной жизни. Поэтому владыка чужеземных стран – это не ксенофобия, а это именно констатация того, что это владыка тех, кто не достигает вечности. То есть тех, у кого жизнь не организована на началах вечности. Но при этом откуда же взялся сет? Почему же он одно из лиц девяти лиц? Вот этот вопрос важен. И надо вам сказать, что он для уха для уха нашего не очень привычен. Мы-то с вами уверенно связываем смерть, с падением, гибель, деградацию, с грехом и с богопротивными силами, с сатаной. Почему же Сет оказывается таким же сыном Гевы и Нут, как и Осирис? И более того, в древнейших текстах Сет не воспринимается как однозначно плохое существо. Хотя все эти эпитеты ему свойственны, тем не менее Сет, тоже упоминается как тот, кто ведет царя на небо. Он упоминается, просто многие египетские цари носили имя Сет, ведь имя Сети – это Сет, на самом деле. И в древнем царстве титул царицы, жены царя, включал в себя формулу «та, кто взирает на гора Исета». То есть гор Исет были вместе в царе. В чем же тут дело? Если мы внимательно посмотрим первые главы книги «Бытия» до их падения человека, то мы увидим, что элемент разрушения включен в рассказ о созидании и отворении мира. Просто это, как правило, не замечается. Когда Бог говорит Адаму, что он может есть от всякого плода, кроме плода познания жизни, добра и зла, когда он говорит, что всем животным дано в пищу всякая зелень, этим предполагается, что зелень и плоды разрушаются в момент поедания, и таким образом человеку дается энергия и сила жизни. Более того, когда дается повеление всей твари, в том числе и человеку, плодиться и размножаться, то мы не должны забывать, что само зачатие есть одновременно разрушение, потому что разрушается и прекращает свое существование как нечто цельное, как нечто в себе взятое единое, и женская яйцеклетка, и мужской сперматозоид. Вместо них возникает новая жизнь, новая клетка, дающая начало будущему существу, человеку, животному. И это и есть зачатие. То есть само зачатие есть не только жизнь, но и гибель. И жизнь через гибель. Само питание, а если мы не будем кушать, мы умрем. Само питание есть не только жизнь, но и гибель продуктов, которые мы едим. Более того, египтяне были очень неплохими медиками, и они прекрасно знали, и даже, может быть, специально утрировали это знание, что каждое человеческое движение, каждое сжатие мышц есть умирание определенных частиц мышцы, и, естественно, рождение новых после этого. То есть мир находится в постоянном умирании и оживании. И Сет – это именно владыка аспекта разрушения, без которого невозможна жизнь. Жизнь невозможна без разрушения. Жизнь в раю тоже связана с элементом разрушения. Например, вот та трава, которую едят коровки в раю, она ведь разрушается, ее же последствия нет. И проблема, настоящая проблема для египтянина не в том была, чтобы исключить разрушение как таковое, Нам это важно сейчас понять, потому что иначе мы не поймем дальнейшего. А важно было, чтобы разрушение было не самодавлеющим, а чтобы разрушение было элементом созидания. Как в зачатии. Яйцеклетка и сперматозоид разрушаются. Но разрушаются не просто так, а разрушаются, давая жизнь. Их разрушение – залог жизни. А вне разрушения яйцеклетка и сперматозоид бессмысленны. Сами по себе они бессмысленны. Они осмыслены только как то, что должно, разрушившись, дать жизнь. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот. Соответственно, и элемент разрушения в мире осмыслен только как элемент, дающий жизнь, как подчиненный жизни. Разрушение как средство созидания. Если угодно, смерть как средство жизни. Вы должны помнить, дорогие друзья, что... Что, сложно? Это достаточно понятно все, да? Хотя это, конечно, это не дважды два. Мне какой-то вот кто-то из милых студентов, загоняя меня, сказал, в очередной нам сказку расскажет. Вот такая вот сказка, как видите, не самая простая. Но очень для нас важно, и очень важно понять. Проблема заключается в том, что не случайно Осирис, Сизида и Сет и Нефтида – это последний слой, последний уровень божественной креации после Шу и Тефа, Геба и Нуфа. Для Нуна, для Бога в тебе, жизнь не требует разрушения. Бог в себе есть то, что мы называем вечный покой. Это состояние, в котором жизнь жительствует без процесса разрушения и созидания. Но когда творится вот это наше бытие, когда в мире Нуна возникает капля творения, когда кроме божественного целого возникает Эдем, которого раньше не было, и возникает космос, которого раньше не было, в нем включается этот закон. Разрушение для созидания. Поэтому Бог разрушения, а иначе говоря, сила разрушения, да, личностная сила разрушения, она характерна для уже космоса, а не для абсолютного бытия. Девятилица головой атомом, касаясь Нуна, стопами Осирисом, Сетом и Сидой и Нефтидой, касается космоса и тварной Земли. И тут, коли есть сила разрушения, она может, ведь все же силы имеют свободную волю, она может выйти из повиновения. Силе разрушения свойственно разрушать. Но правильно сила разрушения должна разрушать для созидания. Однако она свою эту функцию решает. Почему? Вот тут египтяне молчат, это, видимо, никто уже не знает. Она ее решает использовать как абсолютную силу. И Сет убивает Осириса. То есть, если в правильно организованном мире Осирис творит благодаря частичному разрушению Сетом там, того, что должно быть потом расширено, рождено, создано в более широком масштабе, то Сет, выйдя из повиновения, разрушает саму жизнь. Он убивает жизнь, чтобы восторжествовало в мире, чтобы он восторжествовал в мире. А он – это разрушение и смерть. И когда сила разрушения не компенсирована силой жизни, тогда она, понятно же, приводит к умиранию всего, гибели всего. есть ли между яйцеклеткой и сперматозоидом поставить вот эту преграду, как некоторые противозачаточные средства, тогда понятно, зачатие не происходит, и семя, и яйцеклетка теряют свои функции, умирают, не давая жизнь, и смерть не компенсируется и не побеждается жизнью. Вот примерно то же самое с цепь, убившей осинца. Плутарх рассказывает об этом убийстве, ну, с греческим таким художеством. Но в этом художестве есть некоторые элементы, которые заставляют нас предположить, что, конечно, рассказывает он египетское, а не выдуманное им самим. Цепь не решается вот просто так взять и убить осинца. Почему-то он выбирает более сложный способ. Он заказывает по мерке брата, который он как тайно снял, по мерке брата он заказывает мастерам роскошный саркофаг, роскошный гроб. И на Перу, когда вот Осирис вернулся с востока, в какой-то момент пира он велит внести этот саркофаг, этот гроб, этот керет, если говорить по-египетски, и говорит, тому, кому он подойдет, тому, кому он будет в пору, я его и дарю. Нам может показаться, что это шутка дурного вкуса. Но надо сказать, что в Египте это была вещь не вовсе удивительная. И сам Плутарх пишет, что в Египте гроб часто выносился на пиршество, и он это сам видел. Дело в том, что в Древнем Египте еще не была потеряна та простая мысль, которая потеряна, к сожалению, даже нами, христианами, о том, что все, что связано с ритуалом погребения, это не знаки гибели, а знаки возрождения. Понимаете, смерть сама по себе гибель, но гроб, могила, воспевание – это все элементы победы над смертью. Там каменные надгробия и так далее. Это все элементы победы над смертью, имеющие большое символическое значение. Мы отпеваем не для того, чтобы закопать, а отпеваем для того, чтобы жил умерший. В Древнем Египте это знали все. И была другая психология, не наша. Царь, чтобы наградить своего вельможу за какие-то достойные награды деяния, не вешал ему звезду и не давал деньги или землю, а дарил ему место в некрополе, место на кладбище, поближе к своей собственной гробнице, который он строил тоже с момента чуть ли не рождения. Он часто дарил ему, это всегда в заупокойных текстах вельмож упоминается, что царь подарил мне гроб, царь подарил мне саму усыпальницу, царь подарил мне портал входа в гробницу, особо высеченный каменный вот этот портал. То есть то, что было связано с заупокойным культом, было высшими наградами в Древнем Египте. Потому что это означало, что царь же был тем, кто соединял небо и землю, значит, он подтверждал, что этот вельможа своими добрыми деяниями заслуживает вечность, заслуживает жизнь, заслуживает спасение. И, соответственно, знаками этого были элементы ритуала. Поэтому то, что гроб был вынесен на пиршество, это как раз очень египетское. Это совсем не мрачный моменто море, помни о смерти. Нет, нет. Это был именно знак такого широкого дара. Красивый гроб – это же залог новой жизни. Это залог вот этого джет, соединяющего миры. Ну, естественно, гости все ложатся в гроб, никому не в пору, а Осирис он приходит в пору. И тут-то Сет как раз и заколачивает этот гроб, вернее, заливает его свинцом, заливает его свинцом, этот шов законопачивает, заливает свинцом и бросает этот гроб с Осирисом, живым Осирисом, бросает его в Нил. Соболезный задает вопрос, чудо другие гости не помешают. Вот, но это безобразие, это беспредел вообще. Но предание есть предание, понимаете? Он это рассказывается о том, чтобы мы могли понять, вот, как все произошло, но между нами говоря, в этом сказке ложь, да в ней намек. А почему не помешали распять Христа? И все понятно, становится понятно. Этот намек говорит о том, что, в общем-то, большинство людей оказываются богоборцами, а не теми, кто принимает Бога. Почему там не восстал весь Иерусалим, римляне и все прочие? А после таких жалких попыток Понтия Пилата, да, который жене приснился сон, в общем-то, дальнейших попыток нам неизвестно. Все орали, как один раз, не распили. Вот. Как бы там ни было, гроб бросается вниз и уплывает вниз, и выносится через Пелусийское устье, которое самое восточное устье, в Средиземное море, и это устье действительно с тех пор считается, в общем-то, устье это считалось у египтян нечистым, по нему не ходили корабли и так далее. Итак, Осирис выносится в Средиземное море, а жена его Исида начинает искать Осирис. Вот это, очень важно, важный образ. Значит, что касается египетских текстов, там, конечно, нет никаких палат, никакого пира, никаких походов на восток. Там ничего этого нет. В текстах пирамид многократно говорится одно, что Сет убил Осириса, что Сет не спроверг Осириса, что Сет утопил Осириса. Сет убил Осириса в земле Неджет, говорится в текстах пирамид. Но Неджет это повержение, но то, когда, то место, где повергают, где бросают на землю. То есть это... Сет убил Осириса в земле повержения. И то, что он его утопил, и отголоском этого является бросание гроба в Нил, это знак полного уничтожения. То есть Сет пытался полностью уничтожить Осириса, чтобы никакой жизни, никакого вот этого жизнедателя вообще не было. И завладеть всем. И он завладевает все. После этого, и это, с этого начинается, кстати, мемфисский памятник, я-то вам читал вторую часть, мемфисский памятник начинается с рассказа о том, что Сет владеет и небом, и землей, то есть владеет верхним и нижней страной, верхним и нижним Египтом, всей страной. Сет имеет обе короны, белую и красную корону на своей голове. Сет завладел всем. Он завладел небом и землей. И только верная супруга Исида, а по текстам пирамид это и Исида, и Нефтида, идут искать, где же все-таки Осирис. И они после долгих странствий приходят в нынешний многострадальный Ливан, в город Библ, Библ, который до сих пор существует в Ливане. И который действительно археологически, мы знаем, что древнейший город, существовавший там 6-7 тысячелетия до Рождества Христова, был один из древних очень городов, стоящий на берегу Средиземного моря. И интересно, что в текстах пирамид упоминается страна Финикии, финикийцы, как те, кто обрели Осирис. То есть это очень древний аспект, который знал Плутарх. Так вот, а все остальное, естественно, не упоминается, но Плутарх все это рассказывает, может, действительно так и рассказывали жрецы. Исида приходит в этот Библ, приходит к царю Библа, который ей показывает свой дворец, и в частности показывает, что вот он недавно отстроил новый тронный зал, который... установил потолок, ну, знаете, восточные плоские потолки, он установил потолок на огромной колонне. Ты знаешь, говорит, вот у меня, говорит, на берегу выросла огромная сикимора. Знаешь, что это вроде нашей ивы. огромная секимора, и как раз из нее сделал столб для своего тронного зала. Но Исида не случайно, она мудра в магии, в колдовстве, в тайном знании. Она тут же понимает, что эта секимора внутри себя имеет гроб с тела наследства. Что, оказывается, этот гроб прибило в Библию. И, собственно, секимора выросла и включила в себя этот гроб. Опять же, образ мирового древа, да? Еще вертикально настоящего. И она просит царя подарить ей этот стол. И царь дает ей этот стол. И Исида выносит, где его выносит, об этом так не говорит, этот стол на берег моря, в дикую местность, за пределы города, и там она отсылает всех, открывает гроб и видит тело своего мужа и рыдает над ним. А по египетской версии оплакивают Осириса, вот когда найден гроб, Исида и Нефтида, как две крушеницы. Они рыдают над Осирисом. И основа вот этого всех заупокоенных плачей всего Переднего Востока, вы знаете, плакать по усопшему, это ведь особенность вообще восточной традиции, у нас это не принято. У нас там люди, естественно, плачут, когда им жалко. Но вот этот профессиональный крик, когда нанимают плакальщиц, это особенность Востока. У одного из моих покойных друзей была жена таджичка, и вот когда этот мой друг умер, и тело его привезли, это широкультурная, интеллигентная женщина, там, ученый, она стала вопить. Знаете, я был потрясен. Вот это вот восточное отношение. Надо оплакать. И вот Исида и Нефтида также оплакивают своего умершего брата, супруга, по крайней мере, Исида, а может быть и Нефтида. Вот. А дальше происходит самое таинственное, о чем действительно есть четкие слова в текстах пирамид и в текстах саркофагов, и что рассказывает Плутарх, и что действительно выходит за пределы всякой реальности, но в этом-то вся и суть. Исида оживляет Осириса, соединяется с ним как жена, и от него умершего рождает, зачинает сына. И через определенное число месяцев этот сын рождается. И это гол-младенец. Гол-покрад. Гол-божественный младенец. Тот самый гол, который является сердцем птаха, в котором было замыслено творение мира, вспомните Мемфисский трактат. Этот самый гол через Осириса рождается, от Осириса рождается у Исиды вновь. Египтяне знают, что гол существует в двух образах. Гола Ура, гола великого, тот, кто сердце птаха, и гола ребенка, великого ребенка, гола Пократа, который родился у Исиды. Это одно и то же существо. Так весь вот этот креативный миф соединяется. А для чего родился гол от умершего Осириса и Исиды, об этом мы узнаем в следующем видео.